Итак, если у вас есть Библия, можете открыть со мной уже знакомое для вас место Писания. Откровение, 22 глава, 11 стих. Заключительные слова в последней странице Слова Божьего, которые подводят итог этой жизни на земле. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Проповедь Евангелия, которую я хочу сегодня продолжить, называется «Реки воды живой». Назначение живой воды в своем течении предназначены, доколе наши тела не облекутся в нетление, а наши души в бессмертие, ежедневно участвовать в творчестве правды и в освящении. Порядок евангельского освящения включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга. Это в отделении, в очищении, в помазании и в посвящении. Рассмотрев в определенном формате действия и отделения, мы обратились к рассматриванию процесса очищения. Предметом очищения в освящении самого себя как жертвенника Господня является наш дух, душа и тело. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Порядок очищения от всякой скверны, плоти и духа призван протекать в правовом поле четырех неизменных дисциплин, которые обуславливают инфраструктуру Царства Небесного. Это в зависимости от места, которое избирает Бог, в зависимости от знамения времени, которое указывает Бог, в зависимости от устава, который поставляет Бог, и в зависимости от силы Святого Духа, с которой считается Бог. Средством для очищения от всякой силы или скверны плоти и духа в Писании представлены семь дисциплин или семь обетований. Это истина о крови, истина о кресте, истина о воде, истина об елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. При всем этом следует учитывать, что все эти истины или все эти семь средств работают только в составе друг с другом и призваны функционировать вместе, а не независимо друг от друга. Разрешающей же силой или юридическим правом для очищения от всякой скверны является прощение грехов. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи правен, верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. То есть для того, чтобы нас очистить, нас вначале надо простить. Простит грехи наши и затем очистит. Очистит, то есть оправдает. Прощение – это не взыскание долга, в то время как очищение – это уже оправдание, выраженное в невменении, то есть этого греха или этого долга. То есть, когда, то есть его как бы и не было, ты на самом деле не был должен, то есть ты на самом деле не грешил. Оправдать – это значит доказать, что человек не был виновен. 2 Коринфянам 5:19. «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». Основанием же, призванным служить для прощения грехов, является покаяние, выраженное в исповедании грехов. Если исповедуем грехи наши, то есть если исповедуем, то только тогда Он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Простить грехи и очистить человека, согласно Писанию, означает возвратить человека в наследие Христа и Бога, которое он потерял. Это означает отпустить на свободу, развязать путы, расторгнуть ярмо, не взыскивать долга, не вменять преступления, очистить от всякой инородной примеси и сгладить из памяти факт имеющегося греха, наделить прежними полномочиями, восстановить права на вхождение в присутствие Господне, возвратить утраченные права на наследие Христа и Бога. Цена же, которую нам следует платить за право задействовать имеющиеся средства очищения, содержится в достоинстве ученика и ежедневной плате за ученичество, так как, согласно Писанию, все эти семь средств во Христе Иисусе предмете семи обетований Бога, отданы в распоряжение Святого Духа и делегированной власти Бога. Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе, да, и в Нем аминь, в славу Божию через нас. Апостол Павел имеет в виду структуру или категорию людей, входящих в состав пятигранного служения, или же апостолов, и говорит, что вы не можете получить эти обетования без нас, только через нас. И, разумеется, они во Христе, в силе Святого Духа, и только таким путем. Мы остановились на рассматривании истины о воде, которая призвана участвовать в процессе нашего освящения, чтобы очищать наш дух, душу и тело. В силу различного вида и степени греха в Писании существуют различные способы приготовления очистительной воды. Мы с вами уже рассмотрели один из видов приготовления очистительной воды, призванной очищать нас от греха, который является по Писанию уставом закона вечного. Это пепел рыжей телицы, смешанный с живой водою. Под пеплом рыжей телицы подразумевалась мертвость Господа Иисуса Христа, которую мы призваны постоянно носить в своем теле. А под живой водой подразумевалась истина о жизни Иисуса или же истина об учении о воскресении из мертвых, которая также призвана Богом открыться в нашем теле. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. 2 Коринфянам 4:10. Этот способ приготовления очистительной воды, как мы помним, на основе пепла рыжей телицы призван был участвовать, во-первых, для посвящения человека в собственность Бога, чтобы он мог входить в присутствие Господне. Когда посвящали Аарона и его сыновей, то как раз вот этой очистительной водой их окропляли для того, чтобы очистить их, чтобы они могли быть посвящены Богу. И, во-вторых, для очищения человека от прикосновение к мертвому телу. В старозаветном служении, чтобы Бог мог находиться среди своего народа, Моисею было дано повеление, числа 5:2. «Повели сынам Израилем выслать из стана всех прокаженных и всех имеющих истечение и всех осквернившихся от мертвого». В новозаветном служении под мертвым телом, которое может нас осквернять, подразумевается некогда святой человек, который сознательно трансформировал себя в нечестивого. Евреям 6:4-6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших». Опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. То есть нечестивыми становятся люди, которые ранее были святыми, и, согрешая определенным грехом, их уже невозможно обновлять покаянием. А нечистыми – это те люди или те святые, которые сознательно или несознательно соприкасаются и общаются с этими мертвыми или с этими нечестивыми людьми, которые, возможно, были их ранее друзьями, родственниками, близкими людьми, и они с ними имели очень тесное общение, ходили вместе на собрания, ели, пили, росли, и вдруг нечто произошло с одним из них, и он обратил сам себя в нечестивого, отказался следовать по пути правды, отказался платить цену. И, конечно же, сегодня мы продолжим рассматривание и назначение и способ очистительной воды, приготовленной на основе двух горлиц, который призван очищать дом, в котором живет человек, от имеющихся на стенах этого дома проказы. Левитам 14:49-56. «И чтобы очистить дом, возьмет он две птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою, и возьмет кедровое дерево, и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз, и очистит дом кровью птицы, и живою водою, и живою птицею, и кедровым деревом, и иссопом, и червленою нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист». Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это чисто, когда это нечисто, и когда чисто. Давайте вспомним, что наличие кедра – это доказательство праведности Божией в нашем сердце или отсутствие беззакония в нашем сердце. потому что праведник, повторяю, цветет, как пальма, и возвышается, подобно кедру на Ливане. Это власть праведности, он возвышается, кедр. Псалом 65, 18, Давид говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Это он говорил в тот момент, когда он согрешил грехом прелюбодеяния и убил одного из своих вождей хитрым путем. И тем не менее, делая такой грех, этот грех не исходил из его духа, из его сердца. Не было беззакония там. Грех пришел извне. Как мы знаем, пророк Гад пришел к нему и объяснил, каким образом грех ворвался к нему. Он говорит, что к нему пришел странник. То есть это не оттуда, не из сердца вышел этот грех, а извне пришел. И он для того, чтобы накормить этого странника в виде греха, прелюбодеяния, вместо того, чтобы пойти к одной из своих жен, он взял жену своего друга поблизости и прелюбодействовал с нею, и согрешил, а затем, чтобы скрыть свой грех, убил друга. И когда Давид узнал об этом, он сказал: «Я должен умереть, я согрешил». Но пророк Гад сказал ему: «Ты не умрешь, ибо Господь снял с тебя грех твой». Почему? Он исповедал грех. Он признал его перед пророком Господним и сказал: «Я согрешил, я должен умереть». И он сказал: «Ты не умрешь, Господь снял с тебя грех твой». И тогда Давид сказал: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». Отсутствие беззакония – это состояние, обретаемое при рождении свыше или рождении от Бога. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Речь идет о духовном человеке. Духовный человек, рожденный от Бога, не может грешить. Но если все-таки человек впускает туда грех, то его уже и невозможно обновлять покаянием. И мы знаем, как человек впускает грех, когда он знает, что это действие Святого Духа, что это истина, и называет истину ложью, и называет действие Духа Святого, что это действие бесов. Так религиозная элита народа израильского сказала о Христе, что Он исцеляет и изгоняет бесов силою князя бесовского Вельзевула, хотя они отлично знали, что Он изгоняет силою Божией. Но они испугались, что они теряют свой авторитет, и для того, чтобы поднять свой авторитет, они решили опачкать, унизить авторитет Иисуса и стали глумиться над Его авторитетом, в силу чего Христос сказал им: «Не будет вам прощения ни в сем веке, ни в будущем». То есть они потеряли возможность прощения, их невозможно было обновлять покаянием, и Он назвал их детьми дьявола. Наличие иссопа призвано быть орудием кропления, это исповедание своими устами веры своего сердца. «Пусть возьмет иссоп и привяжет к живой птице». «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». И следующая составляющая или предмет, который присутствовал для очистительной воды – наличие червленой нити. Это доказательство нашей принадлежности к роду Бога, или же доказательство того, что мы народ святой, люди, взятые Богом в свой удел. Нить – это всегда протягивает родственную связь, принадлежащую Богу, что мы по крови родственники, по крови Иисуса Христа. Святость – это единственное правовое поле, в котором человек может приходить в законное взаимоотношение с Богом. Это законное взаимоотношение святого человека со святым Богом и святого Бога со святым человеком. Речь не идет вообще с любым человеком, а только святого Бога со святым человеком. Под стенами дома в Писании подразумевает совершенство, насколько мы помним, которое выражается в искуплении и в оправдании. Давайте дадим определение совершенству и запомним, потому что все мы хотим быть совершенными во Христе Иисусе. Что такое совершенство? В Писании оно представляется в стене, и сейчас мы увидим, что в эта стена, значит, если она есть, то там будет выражение искупления и оправдания. Если у нас есть правильное понимание, что такое искупление и оправдание, и мы его приняли, и мы в нем пребываем, мы совершенны. Независимо от того, что мы падаем. Некоторые думают, что человек совершенный не может согрешать. Может, потому что праведник Слово «праведник» – это человек совершенный. Но праведник, написано, 7 раз упадет, но встанет. Давид был человеком совершенным. Он согрешал, оставаясь совершенным. Поэтому не надо внедрять себе, это сатана внедрил в ум, и когда ты придешь к совершенству, ты не сможешь согрешать. Да, в духе своем ты не сможешь согрешать, но ты можешь кое-где делать какие-то непотребные вещи, и если даже ты упадешь, ты встанешь вновь и вновь. Почему? Ты остаешься праведным. Это как раз тот момент, который я часто показывал на достоинстве валюты какой-нибудь или денежного знака. Если вы возьмете $100, потеряете их каким-то образом, и люди будут их топтать, и они будут в грязи, то потом кто-то когда-то их найдет, поднимет из грязи и придет, помоет, высушит их, и придет в любой магазин, то он получит за эти деньги ровно столько, сколько другой получит за хрустящую новую. Разницы между хрустящей новой и той, которую топтали и лежала в грязи, нет никакой. Искуплен. То есть это очень важно. Мне иногда говорят, вот, посмотри, ты же сам говорил, что вот потоптали. Но мы говорим о праведнике, а не о нечестивом. Праведный, как вот Давид, который пал, но может встать. Чтобы показать, что дьявол хочет показать, что если у нас есть возможность согрешить, когда грех приходит извне, то мы теряем свое совершенство. Совершенство заключается в понимании и в пребывании, в искуплении и в оправдании. Когда я каждый день говорю, Господи, благодарю Тебя, что Ты искупил меня кровью Твоею и оправдал меня воскресением Сына Своего Иисуса Христа. Я праведен, я совершен. Я доказываю свое наличие, принадлежность к Богу через искупление и утверждаю мое оправдание. Итак, под стенами Дома Писания подразумевает совершенство, выраженное в искуплении и оправдании. Давайте прочтем притчу. Песни 8:8-10. «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что же нам будет делать с сестрою нашей, когда будет свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. И если бы она была дверь, то мы бы обложили ее кедровыми досками». И другой голос восклицает, «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». В данном случае младенчество показано. Младенчество – это отсутствие истинного понимания и познания истины об искуплении, выраженной в палатах из серебра, а следовательно и отсутствие познания истины о подлинной праведности, выраженной в кедровых досках. В то время как стена, которая обладает подобными составляющими, определяется достижением полноты и совершенства. Если бы она была стена, мы построили на ней бы серебряные палаты и дверь бы обложили кедровыми досками. И другая говорит, я такая стена, я в глазах его достигшая полноты, и сосцы у меня как башни. А имеется в виду башня, которая устроялась в стене, из которой можно было видеть врага. Отличать добро и зло, способность отличать добро и зло. То есть, и каким-то образом это выражается в сосцах. Нам очень сложно. Та говорит, что делать? Приходит день, Господь грядет, а у нее сосцов нет, она несовершенная. Что нам делать, когда будут свататься за нее? Это притча. Следовательно, она остается, вот что делать, ничего не сделаешь. Было дано время, она его не использовала. Она осталась во младенчестве или он. Аввакума 2.1 говорится, «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». То есть явно, что пророк являлся человеком совершенным во Христе Иисусе, и у него была башня, потому что если есть башня, значит, есть стена. Он мог отличать добро от зла, мог слышать голос Божий, мог разговаривать с Богом. Совершенные люди разговаривают с Богом и не бегают по так называемым сосудам, как сегодня принято называть пророки, потому что все вы имеете возможность и право пророчествовать. Когда вы разговариваете с Богом, Дух Святой будет говорить с вами изнутри, Он будет открывать, у Него очень много способов, каким образом Он будет говорить. Либо это будет какое-то внутреннее откровение, знание, либо это просто будет внутреннее чутье, предчувствие, что нужно делать это так или не так, это чисто или нечисто, идти туда или не идти туда и так далее. И если вы начнете это практиковать, вы увидите, что Дух Святой просто обрадуется, Он начнет торжествовать, Он хочет, чтобы каждый святой человек отдельно с Ним жил, разговаривал. Ведь для этого и дал Он нам Святого Духа, чтобы мы могли разговаривать с Ним, общаться. Пророчества даны совершенно для другой цели. Они не даны для того, чтобы идти и спрашивать у пророка, переезжать, не переезжать, делать укол обезболивания при родах или не делать и так далее. То есть очень много. Выходить замуж за этого человека или не входить. Жениться на этой девушке или не жениться. Писание говорит, кого любишь, кого хочешь в Господе, чтобы была. И когда Слово Божие говорит это так, то не нужно уже куда-то ходить и узнавать. Нужно просто вовнутрь поговорить и сказать, Дух Святой, несмотря на то, что этот человек в Господе, но он может быть не мой и не для меня, несмотря на то, что эмоции мои увлечены. Покажи мне, дай мне внутренне почувствовать, это мое или не мое. И когда вы начнете молиться, и если у вас будет такое общение с Богом, вы просто скажете, Господи, произведи в моем действии Твое хотение. То есть написано, Он производит действие и хотение, то есть желание по своему благоволению. Бог производит в нас, у любящих, тех, кто любит Бога. И если вы действительно любите Бога, у вас эмоции и желания к этому человеку начнут угасать после этого, если это не ваш. А если это ваш, ваши эмоции, наоборот, придут. Но для того, чтобы так молиться, нужно поставить себя в нейтральное положение, как в машине скорость, нейтральное. Если вы слишком увлечены и не умеете ставить себя в нейтральное положение, напрасно говорить, ваши эмоции скажут, да, это оно, это мое. Под проказой на стенах дома, как мы видим, подразумевается младенчество, а под причиной, порождающей проказу, наличие идолов. Младенцы всегда увлекаются идолами и всегда идолов воспринимают за божество. Они воспринимают помазание за божество, дары Святого Духа за божество. То есть для них помазание, благословение, дары Святого Духа стоят на первом месте. Они специально учатся, как пользоваться дарами Святого Духа. Есть специальные классы у них для этого в таких подобных церквах. Любой человек может прийти, научиться, и он начнет использовать якобы эти дары, забывая, что дары Святого Духа принадлежат Святому Духу, и никто из нас не может ими пользоваться, а Дух Святой ими пользоваться, используя нас как орудие. Все использует Дух Святой, поэтому мы просто себя представляем, а Он уже использует, кого хочет, когда хочет и как хочет. Это нужно всегда понимать. Дух Святой является Господином даров, и это не значит, что они нам отдаются, и мы можем делать все, что угодно. То есть возлагать руки и на кошек, и на собак, и на свиней, и на человека, на все, что угодно. Раз у меня эта сила есть, этим занимаются колдуны. Да, они могут на все, что угодно, вопреки дьяволу делать. И дьявол идет у них на поводу, потому что понимает, договаривается с ними, а с Богом не договоришься. Все должно быть по его уставу. Ты не можешь изменить его устав. Как только в нашей жизни что-то становится первостепенным, что ставится нами по отношению к Богу на первое место, эта область поражается проказой. Как только мы увлекаемся дарами Святого Духа, помазанием и благословением и ставим его на первое место, а Бог попадает на второстепенное, на стенах нашего дома появляется проказа. И здесь Писание имеет в виду, как очистить человека уже совершенного. Обратите внимание, он стена, это уже совершенные люди. Они имеют отношение к оправданию, к искуплению, и тем не менее могут стать прокаженными, потому что элементы младенчества появляются. Они начинают увлекаться чем-то. То есть как? Можно увлекаться, необходимо практиковать все эти вещи, необходимо желать, нам необходимы дары Святого Духа, благословение и помазание. Но они не должны затмить помазующего, благословляющего. Он должен стоять на первом месте. Вы находите помазующего и получаете помазание. Вы находите благословляющего, то есть общение с благословляющим, и получаете благословение. То есть вы находите дарителя и получаете дары Святого Духа. Но чтобы найти дарителя, нужно заплатить высокую цену, цену святости. Чтобы найти дары Святого Духа, не обязательно нужна святость. Поэтому люди понимают, что там не надо платить цену. Для того, чтобы найти помазующего, нужна высокая цена, на которую никогда не бывает сейлов, скидок. А на помазание всегда есть скидки. То есть эмоции подвинтили, музыку усилили, барабанная дробь, умение, красноречие, и все тебе, вот уже подмененное помазание, люди орут с нами Бог, вперед. А если еще чечетку дать, поддать, да выставить каких-нибудь девиц полуобнаженных, которые начнут куролесить под эту чечетку, то все собрание заведется и будет кричать, все, Дух Святой пришел к ним. Второе, Второзаконие 6, 12, 15. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь, Бог твой, который среди тебя, есть Бог-ревнитель». То есть, почему Он ревнует? Потому что любит. «Чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя, и не истребил Он тебя с лица земли». В данном случае под землей, в которую нас уводит Господь из дома рабства, является выход из состояния младенчества или душевности в состояние совершенных лет, в состояние духовности. Условия, которые нам необходимо выполнить, чтобы стены дома, в котором мы живем, могли быть очищены от проказы, или вот от элементов младенчества, заключается в достижении совершенства пред лицом Бога, чтобы мы были совершены пред лицом Бога, то есть чтобы мы постоянно, то есть творили правду и постоянно освящались. Когда мы будем это постоянно делать, то мы будем постоянно совершенными пред лицом Его приставать. Писание действительно подтверждает, что совершенство – это выход из младенчества или оставление младенчества. 1 Коринфянам 13, 9, 12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». То есть каждый пророчествует по мере веры. Знание, значит, то есть пророчество приходит от откровения, от знания. У каждого есть своя мера. У одного больше, у другого меньше. И Писание говорит, почему отчасти пророчествуем? Потому что отчасти знаем. А когда же настанет совершенный, тогда то, что отчасти прекратится. При совершенном положении мы уже будем пророчествовать не отчасти, не только какую-то часть истины. Часто человек говорит какую-то часть истины, он ее правильно говорит, но он не видит других сторон. Когда настает совершенный, человек видит все стороны истины. Когда я был младенцем, он говорит, тогда... то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил и по-младенчески рассуждал. Когда стал мужем, оставил младенческое. Теперь, во младенчестве, мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно. Тогда, когда оставим младенчество, лицом к лицу увидим, прямо увидим истину. Теперь, во младенчестве, знаю я отчасти, а тогда, когда приду в мужа, совершенного, познаю Бога, подобно как я познан. То есть, вы видите, здесь речь идет не о вечности, а о младенчестве и духовности, о совершенстве. Когда же настанет совершенное? Разумеется, когда мы оставим младенчество и перестанем увлекаться всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Потому что младенцы увлекаются всяким ветром учения. Услышали, посмотрели. Они очень любопытные младенцы. Они все время хотят знать все, что кто говорит. Люди совершенные, абсолютно им не интересно, кто что говорит. То есть ей интересно, что любит ее муж, какой вкус у ее мужа. Она не изучает вкусы всех мужчин. Она изучает вкусы только одного мужчины. И чтобы угодить только одному мужу, а не всем мужьям. И поэтому она не слушает остальных мужчин, она слушает только одного мужа. А младенцы, они вот ушки, как говорится, на макушке, нос в каждой дверной щели. Все стараются пронюхать, узнать, любопытно. Вы слышали? О, какая истина! Вы слышали, что там? А вот. Ну, представьте себе, если бы, как я часто говорил, мы армия, мы войско. то есть особое подразделение, какой-то полк. И если мы, допустим, составляем какой-то летный полк, и вдруг там где-то в морских силах какой-то адмирал начнет говорить что-то, стратегию какую-то, мы скажем: «О, смотрите, какая стратегия! Ну и что ты будешь? Это стратегия для воды, а не для воздуха. Ты должен изучить стратегию воздуха, ты в другом подразделении. Все эти подразделения божественны, но ты должен знать, слушать одного, а не всех подряд. И не надо делать винегрет из всего». Поэтому это очень важно. На протяжении всего Писания на самом деле мы призываемся к совершенству, и эталоном, на который мы призваны равняться, является совершенство Бога, которое призвано обретаться нами через определенные условия или через исполнение определенных условий. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5, 48. Эталоном своего совершенства для детей Божиих Небесный Отец делегировал свою власть в лице своего Сына. Чтобы показать нам эталон своего совершенства, как мы узнаем, что Бог совершен, как мы определим Его совершенство. Итак, Христос говорит: будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный. Как мы определим совершенство Небесного Отца? Он свое совершенство показывает в своей власти и делегирует эту власть в лице своего Сына. Евреям 7:28. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного». То есть, каким образом нам Отец показал свое совершенство? В лице своего Сына. Когда Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас», он говорит: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Разве ты не знаешь, что видевший меня, видел Отца?» По повелению своего Небесного Отца, когда Сын Божий покидал этот мир, он, в свою очередь, делегировал власть своего Отца своим апостолам. Иоанна 20, 21, 23. «Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня принимает пославшего меня». Иоанна 13, 20. То есть человеческий разум, интеллект не может это воспринимать, потому что либо это не тот костюм, либо это не тот вес. Вот я слышал, что проповедник не может быть полным или лысым, или он не может иметь такой костюм, или он не может ездить на такой машине, жить в таком доме, или у него не могут быть такие дети, или у него не может быть такая жена. То есть он не может ходить в этот магазин, он не может кушать эту пищу. То есть у каждого свое понимание, каким он должен быть. То есть Писание говорит, когда Бог поставил их и сказал: вот кто вас примет, вот таких, какие вы есть. Ведь нам надо смотреть не на внешний облик человека, как это делали даже великие пророки. Вот Самуил пришел, посмотрел на Илиава и говорит: видимо, этого Господь изберет. Красивый, высокий, здоровый. Вот. Господь говорит: нет, это не тот. Он тогда на другого, на третьего, и Господь говорит: ни одного из этих не избрал. А младшего даже не позвали, потому что да зачем младшего? Он пасет овец отца своего, и пусть себе пасет. Но Самуил спрашивает у него: слушай, а у тебя еще дети есть? Да есть там младший, там пасет овец. Он говорит: мы не сядем есть, пока он не придет. А ну-ка позовите его. Его позвали от стад. Сидят все, ждут, все приготовлено, слюнки текут, есть хотят. Не вкусите, пока не придет младший. И как только он появился в дверях, Господь говорит: это он, помажь его. Ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце. Нашел я мужа по сердцу своему. Никто из этих людей не пас овец своего отца. Это говорит о том, что никто из них не признавал делегированной власти отца. То есть отец представлял власть для них Божию, и никто из них не пас овец отца своего. Мы знаем, кто пас овец отца. Пас Давид, пас Иосиф, обратите. Пас Моисей, овец тестя своего Иофора. Притом, знаете, сколько лет пас? 40 лет. Я так себе подумал, слушай, принц египетский, ум такой, ты что, не можешь своего дома создать? Ты чего 40 лет пасешь овец отца, тестя своего Иофора? Да паси же своих овец, отделись. Нет. Поэтому Бог и заговорил к нему, потому что он признавал над собою власть. Так и здесь Давид пас овец, поэтому Господь посылает его. И потом говорит он, вот примите его, значит, меня принимаете, не примите его. И когда Давид пошел воевать, братья ревновали, говорит, да что он из себя представляет, что ты думаешь о себе? Они возмущались, они критиковали его. Его старшие братья. А ну-ка, сиди дома. То есть, пошел на войну. Братья пошли на войну, а он еще и... То есть, это говорит о том, что ему еще 20 лет не было. Если бы ему было 20 лет, он был бы воином, его можно было бы забрать на войну. Но в Израиле до 20 лет человек не имел быть права воином, его нельзя было посылать на войну. Это говорит о том, что Давиду было меньше 20 лет. И поэтому отец его послал, возьми хлебы, возьми сыры, отнеси это братьям твоим, узнай, как там они. И вот это тысяченачальнику. Давид пришел и стал спрашивать у братьев, они, давай, иди, паси овец, пришел сюда, убирайся отсюда. Чего? Он стал расспрашивать, почему израильское войско убегает? Почему народ Божий пасует перед врагом? Тогда видит, что с братьями не договоришься, пророк в своем отечестве не имеет чести, идет к другим и спрашивает, а что нужно для того, почему все убегают? И тогда донесли Саулу, что здесь один юноша расспрашивает и говорит всем, что он мог бы выйти. Он говорит, я бы мог выйти против этого филистимлянина, да я бы снес ему голову. Привели его к Саулу, Саул посмотрел на него, Саул был головою своею, на голову выше всех израильтян. Это был высокий, красивый мужчина, отличный воин. Мечи были на момент этот только у Саула и только у Иоаннафана. Все войско бежало, когда этот великан, закованный в медь, вот с таким громадным копьем вышел. И что же израильтянин сделает с вилами или там с чем-то, с прощою против него? Притом Давид, он говорит, ты не можешь, он говорит, господин мой, если я, когда пас овец отца моего, и приходил медведь или лев, и забирал овцу, я, говорит, гнался за ним, догонял его и отбирал. А если он, говорит, пытался не отдавать мне, и я брал его за космы и убивал, но овцу отнимал. И с этим необрезанным филистимлянином будет то же. Он говорит, ну, давай попробуем, одели его в доспехи Саула. Давид походил, говорит, нет, мне неудобно в этих доспехах. Пойду-ка я в Божьем помазании, снял это все, пошел, выбрал 5 гладких камней, 5-гранное служение, признание. Ему не надо все было 5, но он выбрал 5, чтобы показать это, прообраз. И вышел и сказал, когда тот увидел филистимлянин 3-метрового роста, увидел Давида и говорит, слушай, ты что на меня с палкою пришел? Я что тебе, собака? Он говорит, кто тебе сказал, что ты собака? Ты хуже собаки. Он говорит, да я сейчас тебя убью. Он говорит, нет, это я тебя убью и сниму с тебя сейчас твою голову и отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. А вот смотрите, чем спасает. Отношение к пятигранному служению. Он схватил камень и пошел, побежал навстречу. Тот навстречу и бросил камень. Дух Святой сделал так, что камень прошел сквозь швы лад и в голову, и великан упал. Он подошел, взял его меч, отсек ему голову, взял, поднял голову в одну руку, меч в другую и закричал, «Победа! Бог с нами! Израиль, вперед!» И Израиль пошел, вдохновился. Уже они не бежали. Они как гаркнули, как крикнули. Филистимляне содрогнулись и моментально развернулись и стали бежать. А израильтяне только их преследовали. И впереди Давид с мечом Голиафа. То есть я хочу, чтобы вы увидели что дает Бог тем людям, которые правильно будут относиться к Его посланникам. И первое условие, как я сказал, это признание над собой делегированной власти Бога. Давайте прочтем. Ефесянам 4:11-14. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых», чтобы они пришли к совершенству. Видите, через этих людей пришли к совершенству. «На дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Некто скажет, ну, одно место. Есть много других мест, где мы прекрасно можем общаться с Богом независимо и не связано с этим людьми. Но это не первое место. Мы прочитали Римлянам, ибо все обетования Божии в нем, да и аминь, в славу Божию через нас. Это уже второе. А вот третье, 1 Коринфянам 12:28-31. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. И задает вопрос, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? То есть, вот это все, кого Бог поставил, это все были дары. Мы прочитали о дарах. Апостолы – это дары, пророки – это дары, учители – это дары, люди, обладающие чудодейственными силами, исцелениями – это дары, люди, обладающие вспоможениями, управлениями, разными языками – это дары. И теперь он говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть, вы знаете, что большие дары – это пятигранное служение, это большие дары. Он говорит, ревнуйте о них, чтобы увидеть путь превосходнейший. Согласно Писанию, как я уже говорил, когда я просматривал, как Писание говорит о совершенстве, и когда я смотрел, что под словом «совершенство», какие слова выходят по словарю Стронга, как оно означает одно приношение, одна жертва. Он одним приношением сделал нас совершенными. То есть, когда мы принимаем жертву Иисуса Христа, завершение, законченность, праведность, равновесие, сбалансированность, соразмерность, вечная жизнь, клятва, полнота достоинств без греха и ошибок. Вот так объясняет словарь Стронга слово «совершенство». А слово «совершенный» – это рожденный от Бога, объясняет словарь, пребывающий вечно, святой, непричастный злу, праведный, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. То есть во Христе Иисусе мы превознесены действительно выше небес. Позвольте привести одну историческую деталь. Когда на развалинах истинного католицизма после смерти Мартина Лютера возникло движение баптизмы, то оно было ознаменовано крещением Святого Духа со знамением иных языков. Одно дело, когда мы читаем об этих событиях, происшедших в день Пятидесятницы, и совершенно другое, когда мы сами практикуем это, принимая Святой Дух, в результате чего исполняемся им и начинаем говорить на иных языках. А почило крещение Духом Святым только на жаждущих, которые были готовы к его принятию. Жажда познания Бога – это не умственное любопытство, а состояние смиренного сердца. Учитывая же, что говорение на иных языках находится за пределом нашего интеллекта, то соперничать своим умом с тем, во что мы не можем проникнуть и чего мы не можем понимать, практически невозможно. В силу чего определенная категория людей в движении баптизмы, не готовой к принятию Духа Святого со знамением иных языков, выдвинула версию, что говорение на иных языках было необходимо якобы только в период становления церкви, и сейчас в этом нет никакой необходимости. И разумеется, что такое толкование, как клише, на многие столетия отбросило это благословенное движение не от спасения, а от силы, заключенной в крещении Духом Святым, выраженном в говорении на иных языках на многие столетия. Однако движение баптизма продолжало существовать в своей среде только благодаря порядку Бога, который они признавали над собою в его делегированной власти, что позволило этому движению сохранить себя от уничтожения и распада. Сегодня, пред восхищением невесты и открытием Антихриста, возникает много аналогичных учений, но самое разрушительное – это учение об устранении божественного порядка, которое, как и все лжеучения, для построения своей ложной доктрины выхватывает из общего контекста Писания определенную фразу и противопоставляет ее другим местам Писания, не отвергая их прямо, а просто говоря, что срок годности данной заповеди истек, что теперь при наличии Святого Духа, который в нас и учит каждого, нет необходимости для пятигранного служения, оно исчерпано. Берегитесь подобного учения, берегитесь таких людей, пропагандирующих это учение, это ересь. Это учение пытается обратить наш интеллект в Господина, заменив собою ум Христов, который призван в нас определять, что добро и что зло, кто от Бога и кто не от Бога. Пытаясь в Писании постигнуть Бога своим умом, мы тем самым бросаем Ему вызов и возбуждаем палящий гнев, так как ставим свой ум наравне с умом Божиим. Я хочу заключить на этом месте слово или проповедь. Она не закончена, но этого на сегодня достаточно, потому что я хочу, чтобы мы были готовы к принятию великого таинства, которое также ум не может понимать. Каким образом обыкновенное вино станет кровью и обыкновенное пресно к телам? Каким образом это будет силой, которая будет исцелять нас и которая будет убивать все болезненные микробы и вирусы в наших телах? Которая будет защищать нас, которая будет обращать наше сердце к Богу, которая будет давать нам жизнь, которая будет охранять и оберегать нас? То есть мы не можем этого понять, но там это заключено, и мы просто независимо от ума принимаем это верою сердца. Поэтому мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов боли, обиде, раздражению. Для того, чтобы прикасаться к святыне, нужно не иметь внутри обиды на кого-то, надо простить обидчика. Прощение – это акт воли и разума, а не акт чувств. Если кого-то обидели, нужно принять решение попросить прощения. Если согрешили или имеете грех, нужно сделать решение оставить грех и прийти покаяться. Поэтому мы сейчас будем молиться, все желающие прикасаться к этой великой святыне для того, чтобы получить исцеление, получить свободу от греха, получить восстановление, возможно, от какого-то вида разрушения. Мы будем молиться вместе с вами во Святом Духе. Святой Дух здесь для того, чтобы ходатайствовать вместе с нами за вас. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он за вас. Он готов взять ваш позор, вашу боль, вашу вину, покрыть вас собою, защитить и восстановить вас, исцелить ваши раны, исцелить вашу болезнь. Глаза закрыты, ладони обращены к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе, с моей болью, с моей раной, с моими страхами, с моим позором, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, покрой мой позор. Я принимаю Твое слово в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет «Аминь». Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, из 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взяв хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Несколько раз в этом месте апостол Павел четко проводит мысль: достойно вкушать или рассуждать о теле Господнем означает судить самого себя. Но только судить самого себя означает давать правильную оценку самому себе. Это значит принять оправдание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, не зарабатывая его. Суд – это не говорить только о том, что судить – это значит говорить: «Господи, вот здесь я не прав, и вот здесь я не прав». Суд заключается в главном, и первое значение – это оправдание. Потому что суд Божий был заключен в чем? Бог судил и оправдал нас посредством своего суда, справедливого суда, оправдал, оправдание. Поэтому вы оправдали себя. Вы судите сами себя, вы оправдываете себя, вы не можете оправдывать другого, только себя. Также вы не можете обвинять другого, только себя. Для того, чтобы оправдать, надо было обвинить. У нас была возможность, мы покаялись прямо сейчас, обвинили, а теперь мы должны оправдать себя. Поэтому все те, кто заключили завет с Господом в крещении водою, за исключением детей, им не нужно крещение водою, Бог вменяет им крещение водою, потому что Он им вообще не вменяет греха. Нам нужно рассуждать, им не нужно рассуждать. Бог не вменяет им греха. Поэтому не надо думать о детях негативно. Таковых есть Царство Небесное, и мы должны иметь состояние ребенка по отношению ко злу. Поэтому все те, кто не имеют обиды в сердце, то есть покаялись в ней, простили своих обидчиков, все те, кто покаялись в своих грехах, могут участвовать в этом. Я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, и они будут преломлять его и вкушать его, да принесет оно им исцеление и жизнь Твою. Да вдохнешь Ты в них силой из Святого Духа через этот опреснок новую жизнь, новую энергию. Да будет уничтожена смерть и немощь в их телах. Да будет благословено тело Твое для них, когда они будут прикасаться к Нему и вкушать от Него. Благодарю Тебя и поклоняюсь пред опресноком Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. «И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает и преломляет сам. Преломить означает смириться, признать, что мои грехи преломляли тело Христа, вбивали гвозди в его раны. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Псалом Давида, 17-й. Этот псалом пелся первым по источникам истории на вечерях, пасхальных вечерях. Он был написан Давидом под воздействием Святого Духа тогда, когда Бог избавил его от руки всех врагов. Именно в пасхальную вечерю, когда народ израильский впервые вкушал пасхального агнца, Бог избавил его от всех врагов. В эту ночь они были избавлены от всех болезней, от всех увечий. Люди, потерявшие ногу, руку, глаза или слух, они были восстановлены, были исцелены за одну ночь. Писание говорит, не было в коленах их болящего, когда они выходили. Нищета перестала также существовать, они вышли обогащенными. Я верю, что перед тем, как Бог отзовет невесту от земли, она будет обладать несметными богатствами. Бог что-то сделает, благословит и даст мудрость такую, что богатство Ротшильдов, Рокфеллеров будет ничто со сравнением с невестой, которая будет покидать этот мир. Потому что Бог захватит, потому что Господня земля и все, что наполняет ее, и, разумеется, все это принадлежит Его детям, а не людям, которые угнетали Его детей. Они освободились, они перестали быть рабами в эту ночь. Вот что произошло в эту пасхальную ночь. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». То есть я предлагаю это место Писания, вот эти стихи. Возможно, дальше уже не надо читать. Там объясняется дальше, что было до этого. Но именно потому, что он призвал достопоклоняемого Господа и назвал Бога, когда вы говорите «Ты прибежище мое», Бог начинает работать как прибежище. Когда вы говорите «Господь, исцеление мое», Бог начинает работать как исцеление. Когда вы говорите «рог спасения», потому что рог – это сила, которая спасает из любого положения, Бог начинает работать. Поэтому нам надо научиться не говорить «Господи, исцели меня», а провозглашать «Господи, Ты исцеление мое! Господи, Ты защита моя!» Говорите это раз, говорите это второй, третий, четвертый, с выражением громко, кричите это пред Богом. Закройтесь в комнате, ходите и кричите громко вот эти четыре стиха. Вы увидите, что начнет с вами происходить. Исцеление будет силой, которая взорвет вас. Все это произошло во время пасхальной вечери. Давид приказал, повелел эту песню первой исполнять на вечере. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, изливаемую для многих восставления грехов. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, и они будут прикасаться и пить из нее, да будут они освобождены от грехов своих, а также от болезней своих, которые пришли как следствие за грех. Да будут они освобождены от рабства тлению, да поднимут голову свою и воскликнут пред лицом Твоим. Да будет это для них жизнью, когда они будут восклицать о смерти Твоей, да будут разрушены оковы смерти пред лицом их. Благодарим Тебя за эту чашу и поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Путь – это надежда, это упование, это то, что мы имеем в будущем или желаем иметь в будущем. Это наше предназначение. Написано «знает Господь путь праведных». Это означает слово «знает, когда я посмотрел». То есть Господь приведет праведных по этому пути к их цели, и они получат все то, что Бог им завещал. А путь нечестивых, написано, погибнет, потому что нечестивые тоже претендуют на то же, на что претендуют праведные. У них тоже претендуют на то же, как Каин претендовал на Едем и построил город на востоке и назвал его Енохом, то есть совершенство. Они тоже претендуют на совершенство и тоже объявляют, что они совершенные. Но Слово Божие говорит, знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. То есть нужно смотреть, как, кто такой блаженный муж, где он пребывает, где находится его дерево, где находится его корень. Его корень находится при потоках вод. А мы знаем, что эти воды посланы Богом не через каких-то самозванцев или же избранников демократическим путем, а только через тех, кого послал Бог законным основанием в своей церкви. Сделал это по своему уставу, по своему закону и по Писанию. Поэтому всякий раз, когда мы совершаем эту святыню, мы провозглашаем смерть Господню, которая буквально сражается со смертью, которая идет против нас и которая порождает всякого рода проклятия, болезни и немощь. Мы сейчас приняли это великое таинство, и оно будет в нас работать. Есть ли те, которых по какой-либо причине прошли? Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».